коровы, которая плачет, когда ее убивают. Поэтому это глупый лицемерный аргумент. Мы должны свести к минимуму. Естественно, мы не можем полностью не причинять никакой боли. Мы будем причинять боль. Но мы должны свести ее к минимуму, а. И б, что самое главное, мы должны говорить спасибо за эту пищу тому, кто ее нам послал. И это другой способ очистить пищу. Главный способ очистить пищу даже не в том, чтобы свести к минимуму а боль, которую мы причиняем другим существам, потому что мы все равно причиним боль, а в том, чтобы сделать этот акт тоже актом жертвоприношения, священным актом, осветить наш процесс еды. Иначе говоря, иначе пища воспроизводит нашу плотскую составляющую просто. Она продолжает как бы являться этим процессом воспроизведения нашей смертной плотской природы. Поэтому акт употребления пищи должен быть освящен. Пища должна быть освящена. Я должен поставить эту пищу и сказать спасибо тебе, Господи, за то, что ты послал мне эту пищу. Как я говорил, что чтобы почувствовать Бога, чтобы у человека стала яснее память, человек должен проявлять благодарность в каждом своем дыхании. Даже дыхание далеко не такая очевидная вещь. Есть люди, у которых астма, и для которых дыхание становится роскошью, свободное дыхание. Мы дышим и думаем, дышать-то я всегда смогу. Не всегда. Должен вас огорчить. Поэтому, чтобы осветить или очистить свою жизнь, я должен каждым своим дыханием благодарить того, благодаря которому я дышу. В конце концов, энергия дыхания – это духовная энергия. Прана исходит от Бога. Те, кто занимаются пранаямой, знают, что сила, которая приходит к нам, она связана непосредственно с дыханием. И эта прана, или жизненная энергия, она исходит из самого Брахмана. Упанишады говорят, прана есть Брахман. Прана есть проявление духа. То, каким образом мы на своем примере, на своем теле можем почувствовать присутствие духа в виде праны, в виде энергии в нашем теле. Поэтому а прежде всего, чтобы очистить мою пищу, я должен благодарить Бога за то, что эта пища есть у меня. И учиться непривязанности к плодам своего труда я должен точно так же. Когда я достиг каких-то результатов, кому я должен сказать спасибо? Богу. Почему? Просто потому, что у нас религия такая, да? Нет. Потому что эти результаты пришли ко мне, в том числе благодаря Ему. Когда я живу как животное, или даже хуже, чем животное, когда я живу как человек, что гораздо хуже, чем... То я говорю, все только благодаря мне, все происходит только благодаря мне. И Бог сидит и думает там где-то, я не знаю где. Как же так? А я-то тоже, в общем-то, где-то как-то причем... Я должен понимать, в результате чего, в результате кого ко мне приходят плоды моего труда. Кто мне посылает плоды моего труда? Иногда я могу прилагать усилия, много усилий, и плоды не будут приходить. А в другой раз я не буду прилагать никаких усилий, и плоды придут. Любой человек, который предлагает или возвращает плоды своего труда, благодарит за плоды своего труда Бога, он начинает чувствовать, каким образом Бог действует. И это, в этом, собственно, проявляется очищение моего сознания. Если я просто полагаюсь только на самого себя, если я пребываю в этой иллюзии, что только от меня все зависит, то я никогда не почувствую, что от кого-то другого что-то зависит. Но Гита говорит, есть 5 факторов деятельности. Да, есть я, и это последний фактор. Есть мое желание, есть мое тело, которое мне кто дал, между прочим? Гены. Случайным сочетанием которых я являюсь. Ясное дело. Гены чего благодарить? Я случайное сочетание генов. Я однажды своей маме это сказал. Мама моя, как это водится у родителей взрослых детей, стала говорить, что я неблагодарный. И что я им всем обязан. И сказал: ничем я вам не обязан, я случайное сочетание генов. Моя бедная мама много лет не могла это забыть мне, что я случайное сочетание генов. При каждом удобном случае она мне напоминала об этом. Потому что я не случайное сочетание генов. Она, между прочим, в муках меня рожала. Чтобы потом я, родившийся в муках, пришел к ней и сказал: отстань от меня, я случайное сочетание генов. И поэтому в Гите говорится, что есть 5 факторов, которые человек должен помнить, когда он действует и когда он получает плоды своего труда. Есть я с моими желаниями, и это один из факторов. Есть мое тело, которое мне тоже дала материальная природа, и в конечном счете дал мне Бог. Есть мои усилия, усилия, которые прилагает это тело. Есть инструменты, с помощью которых я действую. И, наконец, есть дайва, или судьба, провидение, Бог, как вы ни назовите. Какая-то еще сила, которая является самым существенным фактором. И если я помню о том, что есть этот существенный фактор, судьба, провидение, какая-то сила, которая стоит за всем этим, и когда ко мне плоды этого труда приходят, и я просто благодарю того, кого я должен благодарить за плоды этого труда, то таким образом у меня появляется непривязанность. Если я только думаю о себе и рассчитываю на себя, полагаюсь о себе, то плоды моего труда стали частью моего «я», и я не могу не быть к ним привязанным. Но если я понимаю, что плоды моего труда, результаты моего труда происходят не только от меня, не только в результате моей деятельности, а в результате того, что есть множество других сил, то тогда я смогу научиться непривязанности. Так что непривязанность, она, ей учится, делая этот простой внутренний шаг. Когда плоды моего труда приходят, я говорю: спасибо, спасибо. Ты послал мне эти плоды, и я понимаю, что ты за этим стоишь. Есть ли реальный шанс спасти Западный экспресс, мчащийся в пропасть, или все же необходимо сойти на индийской станции? Вам правду сказать или то, что вы хотите услышать? Спасти мир в том состоянии, в каком он находится сейчас, очень трудно. И если его кто-то спасет, то одно мы можем точно сказать – это не мы. А если Кришна или Бог захочет спасти, вмешаться в ход истории, он сможет спасти, он сможет ее повернуть ее вспять. А если он не захочет этого, то эта цивилизация погибнет, как погибли многие другие цивилизации. Но мы-то можем быть спасены, независимо от того, спасется этот Западный экспресс или не спасется. Западный экспресс ведут полупьяные машинисты, а может быть и совсем пьяные, сумасшедшие. Почему-то в их пьяном уме возникло это представление о том, что решением всех проблем этого западного экспресса является увеличение скорости. Заметили, что иногда пьяные люди, они думают, что нужно очень быстро ехать. Чем быстрее, тем лучше. И они разгоняют его, разгоняют. Вот. Мой вам совет – не ждать, что случится с Западным экспрессом, и даже не ждать, когда он там остановится на какой-то остановке, индийская это будет станция или еще какая-то, а как-нибудь катапультироваться из него с парашютом. В том смысле, что мы не должны слишком Мир слишком большая система, и наше влияние на него слишком мало. Но мы можем начать влиять на этот мир, и должны начать влиять на этот мир, начав с самого себя. Не нужно слишком больших вещей ожидать от каких-то глобальных процессов. Глобальные процессы неутешительны. Ничего хорошего нет. И хотя в песне поется «все будет хорошо, все будет хорошо», но как-то даже уже большинству оптимистов не верится в это. Вот. Но на самом деле все может быть хорошо у нас, у каждого из нас. У нас, у наших близких, у всех людей, которые нас окружают. Если мы начнем с себя. И мы должны начать себя, не ожидая того, что будет с миром. Мы должны начать себя сегодня. Прямо сейчас. На самом деле даже еще раньше. Но, по крайней мере, сегодня. Что с младенчества нужно заложить в ребенке, чтобы в дальнейшем он вырос благостной личностью? А прежде всего это. Прежде всего способность благодарить. Это самое первое качество, которое делает человека человеком и которое делает человека счастливым. Нужно научить его благодарить. Нужно научить его быть благодарным. Нужно научить его платить по счетам. Благодарность – это первый шаг к любви. Даже если у меня нет любви, но у меня есть благодарность, это уже хорошо. Неблагодарность – самое ужасное, самое плохое качество. Поэтому в ребенка нужно закладывать благодарность. И каким образом в него нужно закладывать благодарность? Благодарность в него закладывается с любовью. Когда он получит от нас столько, что он не сможет нас не благодарить. Благодарность не заключается в том, что мы его учим какие-то механические ритуалы делать. Говорить спасибо всякий раз, когда нужно. Это хорошо, но этого мало. Благодарность возникает, когда мы сделаем для него столько, и это настолько очевидно для него становится, что он не может нас не благодарить. Как я недавно рассказывал, как однажды меня угощали в одном индийском доме. Мы приехали куда-то в незнакомый город и пришли к каким-то совершенно незнакомым людям, браманам. И в ведической культуре одно из основополагающих положений звучит «Атитхи Бхагаван», что значит «незваный гость». Как, кто такой незваный гость? Кто-то говорит «хуже татарин», кто-то говорит «лучше татарин». В зависимости от своего отношения к татарам. Это говорится, незваный гость – это Бог. Когда незваный гость постучался на пороге вашего дома. Теперь я понимаю, если буквально этот лозунг применять в каком-нибудь городе типа Москвы, то, в общем-то, долго не проживешь. Если открывать всем и каждому, всем незваным гостям, то... Но в настоящей цивилизации действует этот закон. Незваный гость – это Бог. Когда незваный гость постучался на пороге вашего дома, вы должны принять его, как будто Бог к вам пришел. Потому что, кто его знает, может, это сам Бог пришел проверить вас. И когда меня приняли как Бога, я в первый раз действительно почувствовал себя Богом. Мне приятно было не скрою. Но я уходил оттуда. То, что я получил там за час или полтора, который я провел в этом доме, оставило такой сильный след во мне, что я не мог их не благодарить. Я уходил и думал, ну что ж, как им спасибо сказать? Не просто спасибо как формальность какую-то, как им так сказать, чтобы они поняли, что я им благодарен. Почему? Потому что от них столько получилось, что я не мог не быть благодарным. И точно такой же принцип воспитания детей. Детям нужно дать столько, чтобы они не могли не быть благодарными. И когда мы заложим в них это, то тогда они вырастут по-настоящему хорошими людьми и по-настоящему счастливыми людьми. Только тогда. Так что все начинается с любви, причем абсолютно бескорыстной любви. природы любви, бескорыстия. Сначала мать должна вкладывать бескорыстную любовь, принимая ребенка. Потом отец, по-другому. Отец должен воспитывать ребенка строгостью, но все равно за этой строгостью должна стоять эта всепрощающая любовь. Если вы дадите этому, то можете не сомневаться в том, что ваш ребенок будет счастливой и гармоничной личностью. Причиняем ли мы боль растениям, когда мы ими питаемся? Ну, как вы думаете? Причиняем, конечно. Конечно, причиняем. Мы причиняем боль не только растениям. Мы причиняем боль пространству, когда мы его оскверняем или засоряем. Когда мы включаем, например, рок-музыку, то мы причиняем боль пространству. А мы причиняем боль... в воде, когда мы, например, мочимся в воде. В аюрведе говорится, что если человек входит в воду или под душем там, или как это водится у советских пловцов каких-то или еще где-то, если люди мочатся в воде, к сожалению, это бывает, то человек заболевает из-за этого, потому что он нарушает какой-то баланс в этом мире. Мы живем в сознании. Все тут сознает. И если мы станем достаточно чуткими, чтобы ощущать эту боль, мы эту боль будем чувствовать. И мы научимся ее не причинять. Если мы останемся грубыми материалистами, то мы, как слон в посудной лавке, все время будем причинять боль другим живым существам. Мы не будем понимать, как действовать правильно. Но если... а мы очистим свое сознание, то мы будем чувствовать эту боль. И будем вести себя так, чтобы эта боль была минимальной, и, соответственно, это сделает нас самих счастливыми. Благоприятно ли, отдавая, наслаждаться этим? Ведь Бхагавад-гита говорит, что давать желательно из чувства долга. Факт неблагоприятно. Но лучше отдавать и наслаждаться этим, чем не отдавать. Так. Естественно, что человек чисто отдает только тогда, когда он не наслаждается ощущением того, что он отдал. Как в Махабхарате есть одна интересная история о том, как один царь провел большое жертвоприношение. И жертвоприношение... это символ моего отношения к миру, то, что я хочу отдать. И после этого жертвоприношения этот царь спросил у своего почетного гостя, которым был Нарада Муни, великий святой, как по-твоему, сколько я пробуду в раю? И подтекст очень простой. Я совершил это великое жертвоприношение. В результате этого я попаду в рай на многие-многие годы. Он сказал, ты даже вообще туда не попадешь. Ты очень быстро упадешь. Для него это было шоком. Спросил, почему? Тот сказал, помнишь, мы однажды с тобой ехали на прогулку. Мы ехали на карете, на колеснице, запряженной лошадьми. И ты мне показывал свои владения. Это я показал на коров, которые паслись. Я сказал, это мои коровы. Я их подарил браманам. Так, за это ты не попадешь в рай. Я сказал, почему я не попаду в рай за это? Он говорит, как же так? Ты назвал коров своими, хотя ты их уже подарил. Какие же они твои? Если ты их подарил, они уже не твои. Люди, которые дают что-то и при этом по-прежнему считают это своим. И как я помню, я в свое время был в Нижнем Новгороде, и мы ходили в музей Горького. И там висело в музее Горького платье. И нам говорили, что какая-то барыня подарила бабушке Горького это платье, чтобы всю жизнь ее упрекать за то, что она ей подарила это платье. Когда люди дают что-то, и при этом они всем рассказывают, показывают, приходят или просят, чтобы повесили дощечку, табличку, такое-то, такое-то, то естественно, что они делают это не самым чистым образом, не самым лучшим образом. Но это лучше, чем ничего. Это то, с чего человек начинает, потому что когда он отдал, и он почувствовал радость отдавать, почувствовал радость этого бескорыстного акта, почувствовал счастье, которое к нему пришло, то ему станет легче, ему понравится это сделать. И в какой-то момент он начнет делать это, потому что к нему приходит счастье. Но в какой-то момент он поймет, что если я даже не буду наслаждаться самим этим ощущением счастья, то счастье будет еще больше. На самом деле это парадоксальный секрет счастья. Он раскрывается, по крайней мере, нигде в других писаниях я этого не видел, но он раскрывается в Шримад-Бхагаватам удивительным образом. Там говорится, что человек может стать счастливым. И он должен стать счастливым. И он может стать самым счастливым. Что для этого нужно сделать? Одну единственную вещь. Перестать искать счастье. Перестать быть зависимым от этого ощущения счастья. Перестать делать счастье целью своих поисков и устремлений. В тот самый миг я становлюсь счастливым. И поэтому человек должен отдавать и наслаждаться этим счастьем. Но в какой-то момент он поймет, что я еще буду более счастливым, если я не буду искать этого счастья от того, что я отдаю. О, тут есть два вопроса последних, потому что нужно кончать, да? А уже 8, может быть, сейчас уже нужно кончать, да? Не, я... Два вопроса. Но они фундаментальные. Первый вопрос. Что это за Бог, о котором вы говорите? Второй вопрос. Если ходить на работу только чтобы заработать деньги на жизнь, а работу не любить, то получается, что ты автоматически работаешь только ради результата. Ну, второй вопрос простой, да. Факт. Если ходить на работу только чтобы заработать деньги, какой смысл? Хотя люди говорят, что счастье не в деньгах, а в их количестве. Но на самом деле счастье даже не в их количестве. У меня есть один знакомый психолог, и он сказал, что я консультирую, советую разным людям, даю советы. И я понял, что из двух категорий людей, которым я даю консультации, одни более счастливые, другие менее. Более счастливые – бедные люди, а менее счастливые – богатые. Почему? Потому что у бедных, по крайней мере, есть надежда на то, что они станут счастливыми, когда они разбогатеют, и поэтому они счастливее. У богатых людей такой надежды уже нет. Я так полагаю, что это бедные люди хлопали. Что касается того Бога, о котором я говорил, то Бог один. И сам по себе этот вопрос не совсем корректный. Бог – это Бог. Если мы говорим «Бог», это значит тот, из кого все исходит, тот, кто все поддерживает, и тот, кто в конце концов все уничтожает. Это относится конкретно к нашей с вами жизни, тот, благодаря которому мы находимся здесь сейчас на свете, в этом конкретном положении, тот, кто обеспечивает нас всем необходимым и поддерживает нас, и тот, кто в конце концов придет к нам в виде смерти. Есть только один Бог. Есть много разных людей, которые претендуют на это, есть много разных духов, существ, но Бог один. И если мы в конце концов обращаемся к этому единому Богу, Он нас услышит. Мы даже можем не знать, как его зовут, не знать, как он выглядит, если мы понимаем, что есть один единственный источник, а источник у этого мира один. Это простая логика. Для того, чтобы понять это, не нужно быть семи пядей во лбу. Если понять, что Бог один и что все религии в конце концов обращаются к этому единому Богу, все станет очень простым. В Афинах... Я не помню всех деталей этого случая, но в Афинах были храмы, построенные разным богам. Аполлону, Артемиде, Афине и так далее. И там были в том числе маленькие такие храмы или святилища богу, как там называлось, богу, которого... Там был написан... Неизвестному Богу. Или что-то вроде этого. И когда апостол Павел впервые пришел в Афины со своей благой вестью, с вестью того, что Бог един, Его попытались было там арестовать или обвинить в том, что он разрушает благочестивую религию местных жителей, что он какую-то секту там проповедует, ересь и все что-то такое. Он сказал, не-не, вы уже поклоняетесь этому Богу. Вот у вас же тут написано Богу, неизвестному Богу, которого... Там с этим связана была долгая история из истории Афин, как там тоже с Дельфийским оракулом, я сейчас не помню всех деталей этого, как появились эти жертвенники. Но апостол Павел, он воспользовался этим, он был совершенно прав. Потому что на самом деле у каждого человека есть понимание внутри. Если мы заглянем глубоко в сердце, мы поймем, Бог один. Неважно, как мы его называем, Аллах мы его называем, Христос мы его называем, Будда мы его называем, в конце концов Бог один. И кто такой этот Бог? Это Бог, который должен меня спасти. Этот Бог по определению должен быть самым милосердным. Этот Бог по определению, так как Он Бог, должен быть всесильным. Этот Бог по определению должен быть всеведущим. Этот Бог по определению должен быть вездесущим. Если мы говорим о едином Боге, который является источником всего на этом свете, то Он должен... по самому своему определению, по самой своей сути, обладать этими четырьмя качествами. Он должен быть вездесущим, он должен быть всеведущим, он должен быть всесильным, и он должен быть всемилостивым. Именно об этом Боге я говорю, именно об этом Боге вы говорите, именно об этом Боге говорят все остальные. Поэтому нет никаких причин для ссор. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки. Именно благодаря ему мы все знаем. И благодаря этой удивительной книге, которую Сила Прабхупада написал. Если у кого-то из вас случайно еще этой книги нет, то все то, что я говорил, и гораздо больше этого, содержится в этой одной маленькой книге. Бхагавад-гита, как она есть. Спасибо.
Шрила Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж ки.